Желанное, и люди нуждаются в том, чтобы побыстрее высадиться и получить благословение вот в этом городе. И они понимают, что есть одна проблема. Этот город, стоящий на реке, не имеет причала. И я понял, что это сегодняшняя правда о церкви. Что церковь сегодня, она может иметь в себе огромное количество ресурсов, даров, благодати. Что церковь сегодня, она может быть весьма красива своим духовным, видом и величием. Но проблема в том, что мы находимся среди людей, которых любит Бог. Которые сегодня еще не спасены. Которые каждый на своей лодке плывет, и в один прекрасный момент у него возникнет желание, возможность или нужда прикоснуться к благодати Божьей. И даже если он увидит этот город, и даже если он увидит сильную и благословенную церковь, ему нужен причал. И я думаю, что мы можем делать какие угодно в нашей церкви, какие угодно программы, какие угодно вещи, наполнять и служение, открывать и закрывать, и делать всевозможные вещи. Но если мы не заботимся о том, чтобы у нашей церкви был причал, где очень легко каждый человек, который здесь рядом живет, который легко может пришвартоваться и приобщиться благодати Божьей, то мне кажется, что мы как-то очень далеко от Божьего водительства. Я понял, что то, что для нашей церкви сегодня очень необходимо, и то, что сегодня Бог желает произвести в нашей церкви, это не что иное, как видение. Без откровения свыше народ не обуздан, говорит Писание. И без видения даже погибает. И если народ Божий будет иметь все дары, всю веру, но любви не будет себе иметь вот к этому падшему миру в том числе, то нет, говорит апостол Павел, мне в этом никакой пользы. И я увидел еще один момент в Писании, который меня очень глубоко затронул. Когда Моисей был на вершине горы и получал от Бога как раз видение, как раз скрижали, то народ, который был под горой, они сказали так: давайте что-то делать, потому что с тем человеком не знаем, что сделалось. Меня глубоко потрясают вот эти слова: с тем человеком. Да хотя бы вы его по имени-то назовите. Хотя бы хоть в этом проявите уважение. Тот человек, который вывел из Египта, который вывел, который ведет куда-то, и даже если он действительно пропал, но вот даже какое пренебрежение в этом, с этим человеком, не знаем, что сделалось. И нам нужно что-то делать. И вы знаете, когда они поняли, что Моисея в их понимании долго нету, это были не испорченные, знаете, они, когда Моисей был с ними, они какие-то низменные проблемы ему приносили, они говорили: дай нам есть, дай нам воду из скалы, дай нам еще что-то. Но когда Моисей пропал, то они же что сделали? Они не сказали: ну все, теперь будем там какими-то заниматься там мирскими делами. Нет, они сказали: нам нужен Бог, сделаем себе Бога. И будем служить Ему. И я понимаю, что если нет откровения, если нет видения у церкви, а духовная жажда присутствует, то люди готовы эту духовную жажду утолять каким угодно образом. И я думаю, что люди, которые сделали себе золотого тельца, я уже не раз говорил об этом и буду говорить, они не видели проблемы в этом. Телец, он, можно сказать, получился сам собой. Они все драгоценное, послушайте, они все драгоценное, важное для них, что было, собрали в общий котел. И у них получился телец. Они не делали его сами, он получился. И они этот образ принимали за Бога и служили ему. По той причине, что Моисей говорит, он: не знаем, что с тем человеком сделалось. И потому что, когда нет видения в церкви, то люди, они все драгоценны, духовны. Часть пойдет ловить рыбу, часть не знает вообще, куда себя приложить, но другая часть будет служить, пытаясь, ну, что-то, как-то свою духовную жажду реализовать. Но слово говорит, если нет откровения свыше, народ не обуздан. И я понимаю, что если в церкви человек не знает, как он может приложить свой дар, свою способность, свою духовность. Я знаю, что если какое-то служение, оно не в курсе, для чего оно вообще существует. Если нет какой-то единой цели, которая могла бы объединить все наши усилия, все наше помазание, все наши дары, я понимаю, что это есть проблема, величайшая проблема от Господа. Я неспроста сказал «от Господа», потому что этот период всегда нужен для того, чтобы нам понять, насколько нам важно видение, насколько нам нужна общая цель. Насколько я понимаю, что мое тело, каждый орган, какой бы он ни был незначительный в моих глазах, он работает на мою личность. На мою личность, на мою сущность работает палец, работает печень. Я вообще не знаю, как она выглядит, я ее ни разу не видел в своей жизни, кроме как на УЗИ. Но больше я не видел и никогда не держал в руках, но она работает. Если она перестанет работать, все. И Павел говорит, что и мы все тело Христово. И если у нас нет единого видения, мы не понимаем. Наше служение, оно, и мы можем делать золотых тельцов, которые сами будут получаться, преобразуя нашу духовную жажду в нечто, что мы будем считать, что это Бог, но это не есть Бог в нашем случае. Но я думаю, что тот критерий, который говорит об эффективности церкви, это когда в книге Деяний написано, и Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот я думаю, что такая церковь, это то, что необходимо, чтобы было в нашей жизни. Вы знаете, сегодня мы живем в уникальном обществе. Оно не такое, мы иногда хотим, и это тоже то, что я вынес из последнего времени. Я вынес такое, мы очень хотим, чтобы нашим стандартам, чтобы нашим лекалам была та церковь, о которой мы читаем в книге Деяний. Но знаете, если посмотреть правде в глаза, общество совсем другое сегодня. Оно не такое, как в книге Деяний. Когда Иисус пришел, Он пришел, когда полнота времени была. Бог, Он послал Своего Сына в тот момент, когда это было возможно за одно поколение достигнуть всех народов. И когда я смотрю на этот исторический момент, что я вижу? Люди в то время, 2000 лет назад, все были глубоко религиозны. Каждый человек во что-то верил. Иисус принес себя и свое учение как конкурентоспособный продукт на рынок религии. Если сказать вот совсем приземленно. Он принес новую веру, которая достигала каждого, которая у каждого вызывала какие-то чувства, эмоции. Может быть противление, может быть принятие, может быть непонимание, но оно затрагивало каждого. Сегодня, если мы посмотрим правде в глаза, и даже если мы посмотрим всего лишь на статистику, я вам скажу, сегодня возьмем нашу страну, 5% люди религиозные. Те, которые верят во что-то. Те, которых, для которых эта вера является чем-то важным. 5%. Если мы с вами возьмем те методы, которые были тогда, мы достигнем в лучшем случае эти 5%. Слышите? В лучшем случае эти 5%, которые сегодня верят в инопланетян, в то, что в православие, в икону, которые верят там в Кришну, и, может быть, мы их придем и убедим. И, может быть, мы придем и у них вызовем какой-то отклик. 25% сегодня людей, они поверхностно религиозны. То есть они принимают Бога и обращаются к Нему в тяжелые минуты своей жизни. 25%. И это хороший контингент, мы можем их достигнуть. Когда трудно, мы можем прийти и им сказать, Бог может тебе помочь, и Он тебя послушает. Потом Он забудет об этом, но в этот момент Он тебя послушает. Но знаете, в чем правда? 70% абсолютно атеистичны. Если ты придешь к ним
с Евангелием, с откровением о Боге. Ты их просто не увидишь, потому что им это не нужно. Но Бог желает достигнуть их. Бог желает, чтобы сегодня церковь, она учитывала ту форму, в которой живет общество. Чтобы она не повторяла ошибок, которые повторяла историческая церковь, которая сражалась за некие стандарты устаревшие, за некие формы, которые не несут в себе эффективности. И то, что сегодня нам нужно понимать, что мы нуждаемся в свежем, нашем откровении Духа Святого. Кто-нибудь может сказать аминь? Мы нуждаемся в свежем и нашем откровении Духа Святого. Что нам делать? Господи, что повелишь нам делать? И если мы этот вопрос, задавая Богу, получим ответ, мы приобретем как церковь видение, мы приобретем единую цель, которой каждый из нас, как часть, как орган, как тело Христово, как член, сможем приложить себя для того, чтобы церковь могла быть эффективной. И я понял, что мы нуждаемся в видении. Нам нужна вот эта цель. И я молился Богу. Вы знаете, где я был все это время? Я все это время, я вам скажу, с какого дня. Это было с ноября месяца примерно. И вся моя жизнь, она была направлена на то: Господь, что? Кто Ты, Господи, и что повелишь нам делать? Кто Ты, Господи, и что повелишь нам делать? И вы знаете, это был очень трудный период. И может быть, кто-то сказал: не знаем, с чем человеком уже, который нас вывел, что сделалось, и сделаем золотого тельца. Может быть, кто-то пошел ловить рыбу, может быть, еще что-то происходило, но я видел мощную работу Духа Святого в церкви. И сегодня у меня есть, направление. С сегодняшнего воскресенья я хочу говорить проповеди, духовные проповеди, которые касаются видения. Это будут как пазлы. И может быть, когда я сегодня буду говорить проповедь, вы скажете: вообще, ну, я ничего не понял, что это насчет видения. Но вы запишите. Я думаю, что Бог сегодня откроет нам очень важную часть нашего сердца, без которого мы никогда не сможем быть людьми видения, без которого мы никогда не сможем быть эффективны для Бога. Больше того, мы никогда не сможем угодить Ему. В середине августа у нас будет время, когда мы тоже, у нас запланировано Ломинцево. Именно там я планирую, что после этого выезда мы вернемся с вами сюда с видением. Может быть, в сентябре или в октябре у нас будет то видение, которое Бог даст нам. Я это чувствую, я это принял от Бога. И нам сегодня необходимо вот эти части просто пока принять от Бога. Вы знаете, то, что сегодня я буду говорить, это то, что когда мы были на конференции, которую проводил наш союз, и там есть определенные такие вот стратегические вещи, о которых пока говорить рано, но они обязательно будут проговорены и у нас в церкви. Но когда мы пригласили этого проповедника Шевченко, который приехал, само это чудо, что человек с таким служением и с такой занятостью, оказалось, что он свободен в это время, он согласился приехать. И там, на этой конференции, я купил две книжки. Там всего две продавалось. И у меня совсем не было денег. Но последнее служение это было, уже в последний день. Я не собирался ничего покупать там вообще. Но я шел там мимо, и Бог сказал: ты должен это купить. Все, я... Бесплатно? Да, там были книги, которые, ну, можно было бесплатно взять. И я решил купить. Когда я их купил, я их прочитал за 3 дня, наверное, обе. И когда я читал одну, я думаю: Боже, слушай, я даже и не знал о таких элементарных вещах, о твоей любви. Как ты открываешь вот этому брату. И я подумал, вот ничего вот ценнее вот этой книги в моей жизни не было. Потом, когда я начал вторую читать, я понял, что есть более ценная. Это вторая книга. И когда я там прочитал одно откровение, я сказал: Боже, если это только станет нашей частью, если это только войдет в нашу жизнь. И Бог мне сказал: ты обязан проповедовать об этом. Обязан. И вот я как бы смиряюсь перед Господом. Сегодня хочу сказать свою первую проповедь, которая касается видения нашей церкви. Слава Господу! Я вам скажу свидетельство вначале. Я уже перешел к проповеди и расскажу вам свидетельство. На этой неделе произошел такой случай у меня дома. У нас живет кошка. Хорошая кошка, дрессированная мной лично. Мы с ней нашли общий язык. Оказывается, у меня есть общий язык с кошками, я могу их находить, как я понял. Вот. И она очень редко при мне безобразничает. Вообще очень редко. Если она себе такое позволяет, я на нее только посмотрю, и она знает, что, да, что так нельзя. И вот она допустила такую вещь. Правда, меня не было, когда я пришел. Она где... Вот с ней такое вообще почти не бывает. Но тут она налила в неположенном месте. Она точно знает, что за этим последует. И когда такое случилось, я зову ее по имени. Она точно понимает, что сейчас будет, поэтому убегает. Вот. Я иду за ней. Я собираюсь ее, ну, наказать, скажем так, указать ей ее место. И тут из комнаты выбегает Артем, который, тоже понимая, в чем дело, говорит: папа, не трогай ее. Он ее схватил, обнял, вот так вот отвернулся и говорит: не трогай ее. В моем сердце что-то перевернулось. Мое негодование на кошку, мое намерение эту кошку наказать сменилось чувством невероятной нежности и любви к сыну, который, понимая, что кошка накосячила, понимая, что я в своем гневе прав, понимая, что он мой сын и отец для него дороже, чем кошка, тем не менее он берет на себя смелость взять эту кошку, спрятать от меня и сказать, что папа, ты не сможешь ее наказать. И я подумал, что во мне в этот момент что-то перевернулось. Я понял, что кошка осталась ненаказанной, я вам скажу. Но более того, во мне родилось какое-то невероятное чувство новое к сыну. Я до сих пор вот это вот свидетельство, такое простое, но которое родило во мне интересное чувствование, ношу в себе. Я не могу от этого пока отойти. Мне эта очень картина очень коснулась. А теперь давайте с вами откроем книгу Бытие, глава 18. Глава 18 книги Бытие. И прочитаем с вами с 16 стиха. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Интересное предисловие говорит Господь Аврааму. Господь идет в Содом. И мы с вами знаем окончание этой истории, зачем он туда шел. И Авраам взялся проводить Господа, потому что у него было хорошее сердце относительно Бога. И Бог ему говорит интересное сообщение. Он говорит: Авраам, от тебя точно произойдет великий народ сильный. Ты, я знаю, от тебя такие люди будут, люди веры, люди духовные. Авраам, ты такой классный христианин, супер! Ты супер! Твои последователи супер! Те, кто придут через тебя к Богу, супер! Ты их научишь таким вещам! И исполнит Господь столько всего в твоей жизни! И после этого сказал Господь, 20 стих, «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И вот здесь Бог сообщает очень важную информацию. Авраам, ты классный, ты суперский. У тебя есть вера, у тебя есть будущее, у тебя есть будущее со мной. Пойду-ка я посмотрю. Вы знаете, это провокация. Это определенная духовная провокация. Вы знаете, вот я подойду к Гарику и скажу, Гарик, ты такой классный, ты суперский, ты вообще, ты мой помощник лучший, в тебе такая вера, в тебе такое свидетельство, ты не представляешь. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу сейчас рассказать тебе про Валеру, который такой грешник, и ты это знаешь. Вы знаете, когда нас похвалят, когда нас возвысят, когда мы чувствуем свою значимость, и после этого нам говорят на нашем хорошем фоне о каком-то, о каком-то событии негативном. Что, все в порядке? Отлично. И когда нам на нашем фоне говорят о каком-то негативном, о каком-то страшном грехе, это не сплетня. Слышите? Это не сплетня. Бог сообщает факт Аврааму. Знаете, как я бы поступил на месте Авраама еще бы месяц назад? Я могу сколько угодно там прикидываться, ну вот честно, откровенно, я бы сказал, Бог, я пойду с тобой. Я хочу поучаствовать, поучиться у тебя, как ты производишь суд. Я хочу поучиться у тебя, как ты наказываешь грех, как ты вообще имеешь дело вот с такими откровенно проблемными вещами, которые не просто на уровне сплетни, но которые на уровне факта. Боже, я хочу научиться, как наказать это. Боже, я однозначно на твоей стороне. Ты праведен, Боже. Всякий человек грешен. И так как ты меня, смотри, как отметил, пойду-ка я с тобой и поучаствую в расправе. В святой Божьей расправе. Но на самом деле не так все произошло. Подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И вот здесь я понимаю, приходит Авраам и начинает спорить с Богом. Говорит, Боже, как? Да что? Просто представьте себе Богу претензию, как? Ты не понимаешь, что ты делаешь? А если ты ошибешься? Боже, а если ты погубишь? А знаете, если читать дальше эту историю, Богу начинает нравиться диалог с Авраамом, и он с удовольствием торгуется с ним. А 45? А 40? Нет, не уничтожу. А 3? Ему нравится. Богу нравится, что делает Авраам в этот момент. Что, зная Бога, Авраам, имея веру, имея супер, без всяких кавычек, духовность своей жизни, он осознанно противостоит Богу, становясь на сторону Содома, где действительно страшный грех. И я думаю, отнюдь не из-за племянника, который там жил. Хотя, может быть, это было важным фактом. Потому что, когда он говорил, а если 50, то явно 8 родственников его племянника, это было не то, за что Авраам переживал. И я сразу проецирую на вот эту историю с кошкой. Мой сын знает меня, знает, что написать кошке, где не надо, грех. Знает, что этот грех нужно наказать. И он имеет дерзновение встать на сторону кошки. и произвести во мне уникальное чувство новой любви к нему и спасти кошку. Кошка была спасена. Братья и сестры, кошка была спасена. А еще одно место мы с вами откроем. Из книги чисел, 14 глава. 14 глава книги чисел. Знаете, там написано важная истина. Господа тоже можно достать. Знаешь, когда вот там делают что-то, делают плохое, там, достал ты меня, ну, даже верующий может выйти из себя. Спокойно. Бог может выйти из себя. 14 глава, 11 стих. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвы, истреблю его, произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». И опять я думаю, Боже, будь я на месте Моисея. Когда весь народ грешит, когда весь народ, все знают, достал Бога, и тут Бог говорит: Моисей, ты класс, Сергей, ты вообще, твоя вера супер. В общем так, это все сейчас разберемся, а от тебя я такой народ произведу. Это будет новая церковь, это будет новая формация. Это будут те люди, которые ты мечтаешь, Моисей. Представляешь, вот те, которые тебя окружают, их больше не будет. С их неверием, с их вот этими дурными характерами, с их заносами, проносами. Но от тебя произведу многочисленный, сильный народ, который будет от тебя. Ты представляешь, такой церкви можно только мечтать. Моисей! Это люди, которым будьте легко, которые не допустят в своем сердце вообще ничего. Это будут от тебя народ с сильной верой. И он будет многочисленнее. Не думай, что ты потеряешь. Не думай, что здесь столько народу, а у тебя там, ну, 10 человек будет в твоей церкви. Твоя церковь будет многочисленнее. И сильнее. Ох, Моисей, какое испытание. А, здесь дублируется, да? Думаю, что часть людей мимо меня куда-то смотрят. Но Моисей сказал Господу: услышат египтяне, из среди которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила, 19 стих, прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему. Кто-нибудь слышит? Как у меня это отзывается? Моисей говорит: Боже, прости народу грех. Ты меня не смог, Боже, разжалобить, что ли, на то, чтобы от меня там что-то заменить, там мое что. Боже, прости народу грех. А если, он сказал в другом месте, ты погубишь, то и меня с ними. Ты представляешь? А если вот это тебя, Боже, не устраивает, то и меня вместе с этим народом погуби. И что говорит Бог? Моисей, ты дурачок совсем? Ты не понимаешь, что я к тебе обратился? Вот просто... Богу это нравится. И он говорит: Моисей, прощаю их по слову твоему. Мне сразу, знаете, что вспомнилось? Дунул Духа Святого и сказал: кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я думаю, Боже, часто мы, не понимая тебя, не понимая твое вот это водительство, отцовство, готовы принять сторону твою там, где нужно принять сторону кошки. Мы принимаем твою сторону вместо того, чтобы нужно принять сторону Содома или сторону Израиля. Книга Исаия, глава 53, в пророчестве об Иисусе Христе. Я сейчас еще важные вещи скажу. Ты знаешь, почему я понимаю, что это о видении? Потому что никакой причал церковь не создаст, если оно не заступится за город. Если те люди, которые окружают нас и живут вокруг нас, и мы понимаем, что они грешат и далеки от Бога, но если мы не научимся становиться на их сторону, если мы не научимся быть перед Богом защитниками и ходатаями, у людей, которые нас окружают, нет будущего. Нам нужно сердце. Сердце Божье. Нам нужно особое сердце, которого у нас никогда, может быть, не было до этого. 53 глава книги пророка Исаии, 12 стих, говорит об Иисусе Христе пророчество. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Кто такой Иисус? Это тот, который перед Богом встал на нашу сторону, когда мы были еще грешниками, когда мы ни во что его ставили, когда мы были преступниками перед ним и были достойны осуждения и смерти за наш грех, пришел Иисус, который встал на нашу сторону. И на кресте, который брал грехи людей, а на нем не было никакого греха, он делал это перед Богом. Он брал это на себя, брал врагов Божьих, врагов и отступников, убийц и всех, кого это не было, на себя этот грех. И перед Богом написано: «Отче, почему ты оставил меня?» Потому что Бог против греха. Потому что Бог против. Но он говорит, на подвиг души он смотрит. С чем? С довольством. Он возлюбил своего Сына Иисуса Христа. Он его так любит, потому что Иисус – это тот, который ходатай. И Бог, я не знаю, как это было, может быть, Он сказал там в Троице, в неком общении, собрании, «Все, достала меня эта земля! Один грех, никто не ищет Бога, все ищут своего!» И тогда Иисус сказал: «Отец, нет, я пойду, и я возьму на себя их всех грех, всех. И я не буду на твоей стороне, Отец, я буду на стороне их». И Бог тогда посмотрел на него и говорит: «Слушай, ты знаешь мое сердце, ты смог его познать, ты смог уловить. Иди и сделай это». Когда Христос пришел, Он не был понятен религиозным учителям, фарисеям и фанатикам своего времени. Он всегда при своей жизни становился на сторону грешников. Он с ними ел и пил. Когда ему блудница омывала ноги, и люди говорили: «О, нельзя, чтобы это прикасалось к верующему человеку, вот это грязь». А Иисус говорит: «Ты не знаешь о том, почему она это делает». И Он заступился перед фарисеем за нее, хотя должен был отстаивать вроде бы заповеди Божьи. И когда ему впрямую сказали: «Вот заповедь Божия, не прелюбодействуй, и таких Моисей повелел ты, Господь, или от тебя, если ты от Бога пришел, побить камнями такую, ты что скажешь? Иисус ничего не сказал, Он просто встал на ее сторону. Он просто встал на ее сторону и защитил ее. И Богу это понравилось. И мы сегодня об этом читаем. Как важно, зная праведность Божью, как важно, зная Его самого, понимать, что самое главное, в чем Он нуждается, не в нашей святости, не в наших плодах, не в нашей, ни в чем Он не нуждается, как Он нуждается в одной вещи. Или в двух. Первое, Он нуждается в людях, которых Он хочет спасти. Каждого. Он любит каждого. Но знаете, почему люди не спасаются? Нет заступников. Если бы не нашелся мой сын, кошка была бы наказана. Если бы не нашелся Моисей, Израиль был бы уничтожен. Если бы не нашелся Иисус, нас бы не было здесь никого вообще. А еще в чем Бог нуждается? Он сказал так. Меня совершенно не впечатляет, что вы делаете. Меня впечатляет, если вы кем-то становитесь, когда вы что-то делаете. Знаете, когда мы принимаемся за какое-то служение в церкви, если мы идем в какой-то, ну, каким-то путем во Христе, знаете, не столько плоды впечатляют Бога. Он говорит, что ты можешь мне предложить? Моя земля, все, что ты можешь меня чем впечатлить или удивить? Меня впечатляет только одно, если ты начинаешь меня понимать. Если ты на своем христианском пути, если ты в каком-то служении, во взаимоотношениях с кем-то, в тех ситуациях, которые я даю, начинаешь меня понимать. Начинаешь понимать мое сердце. Начинаешь правильно реагировать. Начинаешь правильно делать вещи в своей жизни. А теперь послушайте очень важное, что я хочу сказать. Скажите, в тот момент, когда мы приняли Христа, перестали ли в этот момент мы быть грешниками? То есть в нашей жизни грехи случаются. Да или нет? Есть те, у кого не случаются грехов? А что с ними делать, с этими грехами? Не, подождите, я не о том. Вот, допустим, за вчерашний день я сделал 19 грехов. Ну, и так мягко сказать, там, знаете, это... Если убрать все объективное и дать судить моей праведности и святости перед Богом, то 19. А если Бог считает, что 22 или 500, а возмездие за грех смерть, то что мне делать? Кто-то говорит каяться. Молиться, каяться. А что толку молиться? Возмездие за грех смерть. Что толку каяться? Потому что если я в 19 покаялся, а в 3 нет? Или в 559 999 покаялся, а в 500, а в одном нет? А возмездие не за грехи, а за грех смерть. Что делать? Если принять такую концепцию, что Иисус на кресте простил мне все грехи, тогда вообще не надо каяться. Вы согласны или нет? Если Иисус простил все грехи на кресте, зачем мне каяться? Я могу делать, что хочу, потому что все мои грехи прощены. Вот загадка. Ну-ка скажите, а что делать с грехами? Как смерти избежать? Что нам делать вообще, чтобы спастись? Продолжать веровать. Ну с грехами-то что делать? Возмездие за грех смерть. Согласны? Согласны. Если вы поднимаете руку, кто не согласен. Больших и маленьких грехов не бывает. На Божью благодать рассчитывать, уповать. Опять же, за все грехи. Значит, можно не каяться. Значит, можно не каяться. То есть покаяние нужно для себя самого. Вы знаете, на 20-м году своей христианской жизни я зашел в тупик. И я понял, что я почему-то живу, и еще, знаете, грех там, раз ты понимаешь, покаялся, но думаешь, все, сейчас будет суд. Суда нет. Ты думаешь, Боже, я не пойму, что это. И я сразу вспоминаю, Павел, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Нет, никак. Боже, что делать? Не пойму. Как относиться? А есть ответ. Такой простой. 1 Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава. Это просто элементарно. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Дети мои, не то. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Боже мой! И я понимаю, что Иисус не просто умер за меня, а Он сегодня перед Отцом день и ночь ходатайствует за меня. И я понимаю, что если бы не Он, не Христос, кто может оправдаться перед Богом? О каком покаянии мы говорим? О каких мы говорим, каких-то, ну, о каких-то вещах? Понимаешь, наша жизнь у Господа в руках. Иисус возлюбил нас так, что отдал за нас свою жизнь и ходатайствует за нас перед Отцом. И мне такие чувства. Я говорю, Боже, во-первых, я понял, что Бог намного серьезнее, важнее и ближе ко мне, чем был когда бы то ни был. Иисус, оказывается, я сегодня жив. И все, что есть в моей жизни, это не от меня, а от тебя. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Это от тебя, Господь, от твоего сердца. Второе, что я понял, я не могу. То есть, вот это понимание, Иисус, если ты каждый мой грех ходатайствуешь перед Отцом, мне стыдно, я хочу свою жизнь преображать так, чтобы тебе было как можно меньше за меня перед Отцом стыдно, чтобы как можно меньше за меня ты ходатайствовал перед Ним. Я хочу свои вот это вот, свои косяки, насколько я могу, насколько я смогу, насколько я хочу посвящать себя тебе. Я еще одно место вам прочитаю. Послание к Римлянам, 8 глава. 8 глава послания к Римлянам. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ты представляешь? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Теперь слушайте. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Представляешь, вдруг это стало как свет и яркое переживание в моей жизни. Иисус всегда со мной. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за меня и быть на моей стороне. В любой момент своей жизни, когда я что-то осознаю в своей жизни, и вдруг я понимаю, что то, что я еще не уничтожен за то, что я делаю или как мыслю, это то, что Иисус покрывал меня своей любовью. И то, что я сейчас дошел до покаяния, это Его благость меня довела. Это Он меня потолкал в бок и сказал: ну, Сергей Викторович, ну мне стыдно уже за тебя ходатайствовать. Но пора уже взяться там за какие-то вещи. И я говорю: Господь, только Ты, только Твое сердце, оно бережет меня. Иисус сказал: никто не может похитить вас из руки моей. И если я за тебя умер, если ты принял мою смерть, то ты примешь и мою жизнь. Апостол Павел писал Коринфянам и говорил: если Христос не воскрес, вера ваша тщетна. Если вы только принимаете, что Иисус умер за вас, за все ваши грехи, то вера тщетна, потому что все мы много согрешаем. А Иисус воскрес, говорит он в послании к римлянам, Он и ходатайствует за нас. Воскресший. Воскресший. Евреям 7.25. Евреям 7.25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Иисус, как великий первосвященник, всегда жив, чтобы ходатайствовать за меня. Я не знаю, вас это вдохновляет или нет. Меня это так вдохновляет. Меня это так заводит, что оказывается все от Бога в моей жизни. Он ходатай за меня перед Богом. Я в надежных руках. Все, что я без Него, я вообще ничего не могу делать, оказывается. В тот момент, когда я принял Его в свою жизнь, как Господа, как Спасителя, принял Его смерть, с этого момента я обрел вообще нечто удивительное во Христе. Нам иногда раздражают такие вещи. Скажу, раздражают. Смотришь телевизор, и там, допустим, такой сюжет. Насильник, убийца, за которым 10 трупов, и его судят, все доказано. Нет, я не про то. И какой-то адвокат защищает. Меня это раздражает. Я думаю, адвокат, вот я бы был бы на месте этого адвоката. Представляете, у меня работа адвоката. Призвание защищать. Я читаю вот это вот, который мне достался мой подзащитный. Боже, да я его убью своими руками. А я его защищать должен. Меня такие вещи вообще раздражают. Я не пойму. А знаете почему? Потому что государство положено. Каждый, написано, имеет право на защиту. И я думаю, слушай, это не закон государства, это вообще закон Божьего Царства. Это в Божьем Царстве так. Каждый имеет право на защиту. И если посмотреть другими глазами духовными на мою жизнь, я иногда думаю, вот если убрать вот кровь, да, там вот эти земные эмоции наши, мои руки в большей крови, страшнее все обстоит. И когда Иисус взялся защищать меня перед Богом, когда Он больше того взял на себя мой срок, принял мою смертную казнь на себя, и после этого, когда я все еще делаю какие-то вещи, которые являются преступлением в Божьем Царстве, а Он защищает меня и говорит, кто будет осуждать, Бог оправдывает. Я говорю: Боже, мое сердце к Тебе совсем по-другому стало. Вот без этого состояния сердца церковь никогда не сможет стать причалом для людей. Мы будем приходить и говорить: о, по делам, о, это закономерно, так и должно быть. Что посеешь, то и пожнешь. Возмездие за грех — смерть. И даже больше того, скажу, друг по отношению к другу, как редко можно увидеть заступника. Я сейчас не говорю про какие-то наветы, сплетни и клевету. Я говорю, как, если человек делает какой-то косяк, и этот косяк серьезный, и этот косяк подлежит осуждению, как мало кто может защитить, встать на эту сторону, сказать: ты знаешь, защитить, не оправдать его, не сказать ему: знаешь, ну ты правильно сделал, или там, вот, а перед Богом. Потому что я понимаю, что то, что делает этот человек, это страшно, но я защищаю, говорю: Господь, не надо. Дай ему. Ты хочешь срубить это дерево, пусть еще несколько лет. И когда пришел этот сын блудный, вернулся в дом отца, и отец говорит, там принял его, все, встал на его сторону, а старший сын там стоит и говорит. И отец думает: нет, старший сын так что-то и не понял. Так и не понял. Когда он становится на сторону принципов, вместо того, чтобы встать на сторону младшего брата и полюбить его, и покрыть, и помочь, и защитить. Господь – это тот, который дает жизнь. Вы знаете, я понимаю, что времени уже много. Еще два места, потерпите. Два места из Библии. 8 глава послания к римлянам, 26 и 28 стих. Послание к римлянам, глава 8, стих 26 и 27. Я когда прочитал, ты еще больше мою жизнь благословила. 26-27. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Послушайте, я понял, что у меня два ходатая есть. Не только Иисус перед Отцом, который где-то далеко, там на небесах, куда я только приду, а Дух Святой, который в моем сердце. Слушайте, это очень важно. Он знает всякую мою мысль. Он знает всякое мое намерение. Он знает всякое мое действие. И я даже иногда, когда хочу молиться о чем-то в своей жизни, я не знаю, о чем молиться. Потому что часто я не догоняю волю Божию относительно себя. Но написано: в нас живет Дух Святой, который ходатайствует за нас перед Богом. А испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Слушайте, я понимаю, мы не свои. Мы куплены дорогою ценою. Наша жизнь, она сокрыта со Христом в Боге. Наше хождение в Нем, оно особое. Наша жизнь в Нем – это жизнь особая. Как, вы знаете, как я начал ценить за это время, как я начал ценить жизнь с Богом, как я начал ценить святость, как я начал ценить праведность перед Богом, как я начал ценить Его отношение ко мне, Его роль ко мне. И последнее. Иезекииль, глава 22. Иезекииль, глава 22. Тридцатый стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Никогда этот стих не звучал в моей жизни, как сейчас. Вы знаете, что за нас ходатайствует Иисус? За нас ходатайствует Дух Святой. Без ходатайства остается эта земля. Люди, не знающие Бога, не имеют ходатая перед Ним. Это те кошки, которые не знают, где сходить в туалет, переживают суд, и никто не заступится за них. И Бог, показывая свое сердце и отношение, говорит такие слова. «Искал я у них человека, который бы поставил стену, построил, стал бы передо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее». Бог говорит, мне так ценно, чтобы мою праведность кто-то оспорил, чтобы мой суд кто-то оспорил, чтобы кто-то встал передо мной и сказал, Господи, ты не погубишь эту землю. Я так искал. Бог говорит, я так хотел, чтобы та кошка, которая живет в моем доме, чтобы она хоть кем-то в моем доме была защищена от меня. Говорит, ну не нашел. И Павел повторяет, каждый ищет своего. Каждый своего тельца плавит. А Бог говорит, хорошая церковь, хорошо устроились. Иисус типа за вас ходатайствует, Дух Святой ходатайствует. А люди, которые под обстрелом погибают, которые во грехах умирают, и никто за них не встанет. В проломе никто. Никто не встанет на их сторону. Никто их не полюбит. Никто им не посвятит себя. Никто их не примет во внимание. Никто. Только мы, только наше, только свое. Говорит, я удивился. Что там дальше? Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Вот теперь послушайте, если не церковь, у мира нет ни единого шанса. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И Иисус, показав нам пример, хочет, чтобы мы этот пример применили в отношении к миру. И если, Он говорит, я не найду заступника, к сожалению, судьба этого мира будет ужасной. Пойдешь по кладбищу, сколько молодых людей, которые наркомания, убийство, пьянство сгубило. Так жалко. Ты думаешь, а что я могу сделать? А Бог говорит, ну просто можешь. Ты вообще-то обязан. Ты вообще-то обязан встать в проломе. Ты вообще-то обязан заступиться за этих людей. Встать на их сторону передо мной. Ты не представляешь, какая это радость для меня, говорит Господь, когда ты сможешь передо мной заступаться за человека. Знаешь, чтобы далеко не ходить, ближний, возлюби ближнего. У каждого есть человек ближний, который вас раздражает. Или там, который вот за него перед Богом заступиться. Вот за него себя посвятить. Я пусть умру вместо него. Вот что такое христианство. Вот что такое церковь. И пусть это будет, на этом моя проповедь первая подошла к концу. Пусть это будет таким вот частью или пазликом в том видении, которое даст нам Бог.